Здравствуйте, парни, здравствуйте, девчонки. Радио «Бермудский треугольник» вещает последний раз в 2010 году. Это я, Будам, из Нью-Джерси. Есть такой штат в Америке. Представьтесь, пожалуйста, мои соведущие сами.
Леоник из Лондона.
Неправда.
Уже
Леник из ванной, надо говорить, да?
Да, из ванной, да.
Леник из ванной. В какой стране находится эта ванна?
В смысле?
В какой стране? Ну, это я прикидываю, что я, мол, не знаю, типа.
Ага. Да, это находится на юго-западе Англии.
Ну, хорошо. А Даник откуда вещает?
А Даник вещает из города музыкантов.
Из Бремена?
Ну, да.
А ну докажи, что ты музыкант. Можешь?
Сейчас, подожди. Доказалку вытащу.
Так, пока он вытаскивает доказалку.
Доказал.
Он уже, похоже, кое-что. Ну, такая красивая рождественская мелодия. Молодец, Даник. А где ты только что был?
Только что? А, да, я вот последние пару дней записывал альбом.
Ты гонишь, Даник, ты гонишь.
Нет.
Что за альбом?
Серьезно. Ну, вот у меня есть такая блюзовая группа, называется Green Blues Band.
Так.
Мы начали играть в 2002 году и очень активно играли одно время. Потом мы как бы, получилось, распались. По поводу разъезда участников. Но вот теперь мы весной этого года воссоединились, и сейчас мы записываем, вернее, уже записали новый такой как бы демо-альбом. 7 треков, но полностью профессионально. То есть,
так, а какой там у вас состав в вашей группе?
Классический блюзовый состав, гитарист, он же вокалист, ударный, бас и я на гармошке.
А вы где-то выступаете вообще, в каком-нибудь клубе или где-нибудь?
Ну, мы одно время, да, очень активно выступали по клубам времени. Мы выезжали в Нижнюю Саксонию, мы выступали в Гамбурге. У нас было много концертов. На фестивалях мы выступали. То есть много выступали. А вот потом у нас были проблемы с составом, мы одно время не выступали. Вот сейчас мы записываем новый демо-альбом. И так как ударник наш, это... Он сейчас работает как раз с человеком, который организует концерты для блюзовых групп. То есть, я не знаю, как это называется, не помню. Букером, короче.
Продюсер?
Типа да, типа продюсер. Вот именно блюзовых групп. То он сказал, что нужно записать альбом определенного качества, скажем так, демо, и он нам будет сразу же организовывать опять концерт.
Ну, а как же работа, я не понимаю.
Ну, это будет все, это стандартная совершенно вещь, это все происходит на выходных. То есть, как правило, концерт в субботу вечером. Значит, самое раннее в пятницу вечером надо приехать в точку, в то место, где концерт происходит. В Германии это не проблема. И все, в субботу вечером выступаешь, и в воскресенье идешь домой.
Ну, отлично. А что ты налил себе в этот предновогодний день? Или вечер?
Ой, это секретный напиток.
Ну, чего там секретный? Говори. Каждый должен представить себя и свой напиток сегодня.
Я честно буду говорить, вчера был очень тяжелый день, и позавчера. То есть мы много репетировали.
Так.
Также в пивном эквиваленте, и поэтому сегодня я пока зеленым чаем отпиваюсь.
Леник, кого мы вообще привели, я не понял. Нам нужен был третий нормальный человек. А он что? А ты как, кстати, Леник?
Что как?
Ты пьешь?
Что ты пьешь? В этот праздничный день? Ничего?
Вот видишь?
Подожди, так вы в нетрезвом виде, что ли, подкаст пишете?
Пока нет, мы хотим начать.
А, сейчас я пойду налью, знаешь чего? У меня есть бурбон, я привез из Америки.
Ну, понятно, где еще алкоголь взять, как не в Америке? Бедная Англия, еще в ванной. Он сказал, что он живет в городе, который называется Бэт. Я подумал, что он живет просто в ванной с шампанским.
Да, такой пузыристый такой в ванной, да, лежит такой в пене и разглядывает ногти на ногах.
Ему даже нечего. А на чьих ногах? Кто еще у него в ванной?
Это уже секретный напиток.
Так какой у нас расклад? Мы наливаем или нет?
Да, мы наливаем, конечно. Леник будет со своим чаем зеленым портить компанию.
У меня еще не вечер,
Я не знаю, что у тебя. У нас сегодня праздничный подкаст. Раз в жизни решил взять рюмочку к микрофону. И вот тебе такое.
Ну, я это пью чай. Просто из подкаста, а потом перейдем к неофициальной части.
Ну, ладно. У меня тут тоже стоит такой бокальчик с Джек Дэниелс. Я его не привез из Англии, врать не буду. Просто зашел в соседний магазин, а там его как грязи. Ящики стоят. Литровая бутылка стоит $25 где-то. Не более. Ну что, твой бурбон готов, Леник?
Леник пошел на поиски бурбона. Ему надо сначала найти конец радуги, понимаешь? Там, как правило, эльф закапывает бутылку бурбона.
Понятно.
По древнеирландской традиции. Вот. То есть надо найти радугу, совок, и потом бурбон практически в кармане.
Понятно. Даник, у тебя скажи, у тебя уже закончился рабочий год или ты еще продолжаешь работать?
Нет, я работаю. Сегодня весь день работал, завтра буду работать.
А в пятницу?
В пятницу как бы у нас полдня выходных, и нас фирма заставляет брать на полдня отпуск.
Понятно.
То есть приходить нельзя?
С бурбоном.
С бурбоном? Ага. Ну что, давай как глотнем, Леник. С ним я даже не хочу разговаривать, с этим бременским музыкантом, с зеленым чаем. Так, я пью Джек Дэниелс. Будь здоров, Леник, желаю тебе всего хорошего в твоей нелегкой, но благородной жизни в городе Бэт.
Да.
Даник, тебе тоже желаю, хоть ты и с зеленым чаем, но я тебе тоже желаю всего наилучшего.
Спасибо. Как язвенник, как будто, Дань, честное слово.
Да, да. Что о нас подумают в нашем дружеском государстве России?
Они подумают неправильно.
Ну, они подумают неправильно в любом случае, будем мы пить или не будем, потому что если мы будем пить, они скажут, что мы их спаиваем. Ты же понимаешь, молодежь.
Конечно.
Ну, мы не виноваты, что нас слушают дети по 15 лет. Ребята, выключите свои радиоприемники, наушники, минуты на 30 секунд, Даник. Ой, Леник, сколько там нам сделать два глотка?
Нет, подожди, два глотка. Ну, мы же не сразу будем постепенно.
Да, постепенно. Я вас всех поздравляю с Новым годом. Надеюсь, что в Новом году Бермудский треугольник только расцветет и станет побольше. То есть гипотенуза подрастет у него.
И катеты тоже вытянутся.
Да, вытянутся в нужном направлении. Так что будьте здоровы, ребята.
Я подвинул стаканами. У меня их как раз два.
Ну давай, ладно. Так, надо ли выдохнуть? Я ничего не закусывал. У нас не закусывают. Ты знаешь, в Америке не закусывают.
Джек Дэниелс вообще не закусывает.
То есть я все сделал правильно.
Да. Ну, а я кроме того, что его не пьют.
Я понимаю, ты теоретик. Ты теоретик, Даник. То есть у тебя зеленый чай, и ты меня учишь, чем нужно закусывать Джек Дэниелс.
Ты знаешь, у меня огромный шикарный набор виски вот на кухне, но Джек Дэниелса среди них нет. Только скотч и только сингл малт. Я снов в этом плане. Потому что Джек Дэниелс... Нет, на самом деле Джек Дэниелс я очень уважаю, но только в смеси с разными другими легкими напитками.
А я тебе хочу сказать, знаешь еще, какой хороший виски вот у нас тут продается? Как бы следующий уровень. Называется Trader's Mark.
Видел,
он
да.
Такой залитый, как бы как, не красным таким, как воском, а космос.
Я Trader's Mark и пью сейчас. Я его и купил.
Ну, а что ж ты мне это самое начинаешь? Бурбон. Трейдерс Марк, я считаю, что он получше.
Нет, это бурбон. Трейдерс Марк. Там горло залито воском.
Да, таким красным, да?
Да, да, да.
Ну вот.
Называется сургуч, по-моему.
Он стоит доллара на 4 дороже бутылка или на 5, нет?
А я люблю виски, который называется Лагавулин.
Это еще что такое?
16, это мой любимый виски. 16-летний Лагавулин, это с острова Айлей. Шотландия. И вот он реально считается одним из лучших виски, то есть среди любителей островных так называемых, то есть таких, которые пахнут морем, торфом, да, такими вот не плодово-ягодными вискарями.
Вот скажи мне, ты вообще веришь в эту байду? Пахнет морем, торфом. Вот
а ты пьешь
виски, ты что, слышишь запах моря?
Конечно, слышу. Если ты в кухне открою, и в другой комнате ты запах слышишь.
Даник, я могу понять, что ты слышишь шум в ушах. Рюмочки другой.
Короче, Лагавулин и Лафройк, я не помню, как он точно называется. Лёнь, как Лафройк, да, он читается?
Лафройк.
Да, они реально пахнут йодом, да, морем. Очень сильно. В этом весь кайф.
Так ты хочешь сказать, если взять водки туда, йоду бухнуть, то морем запахнет?
Ну что значит йоду бухнуть? Это же букет, понимаешь? Там все очень вымерено хорошо.
Даник, а ты знаешь, что такое букет Аксиньи?
Нет, что такое Аксинья, я не знаю.
Аксинья – это красивое женское имя. А букет Аксинья – это были такие чернила, которые народ пил в 80-х и в 70-х годах.
Вот что такое чернила, я знаю.
Что такое чернила, Даник?
Это дешевое плодовое вино, которое подкрашено для того, чтобы выглядело более-менее выразительно.
Да. Ну ладно, что-то мы не о том говорим. Может быть, все-таки вернемся к вопросикам?
Ну давай.
А где-то в середине нашего этого подкаста Леник уже будет в нужной форме, может быть, он тоже сыграет что-нибудь. У тебя есть вообще аппарат с собой?
Да, есть, да.
Ну, у Лени аппарат всегда с собой.
Ну, конечно, конечно. Хорошо, номер один. Есть ли у вас практика переработок? Платят ли за них, если нужно сдать обговоренный проект за более короткий срок? Насколько часты такие случаи? Ну, это Даник, тут ты можешь написать
поэму. Я не учу. У меня такая плохая связь.
Связь плохая? А ты торренты выруби.
Никаких у меня торрентов нет, ничего нет.
Погоди, ты меня не слышишь, что ли?
Я тебя слышу, но прерывается. Когда ты читал...
А ты вопрос открой, там первый вопрос.
Вот в том-то дело, что я не могу ничего... Ну нет, я сейчас открывается. Я пробовал раньше.
Ладно, я пока начну. Практика переработок есть, безусловно. То есть, насколько я помню по статистике, средний рабочий день разработчика софта в Германии это часов, по-моему, то ли 48, то ли 50. Это средняя рабочая неделя, да?
Ну, это много.
Это много, да.
Вы же все говорите, что у вас рабочая неделя 35 часов, а ты сейчас мне говоришь 48.
Я говорю о реальной рабочей неделе. Есть официальная рабочая неделя, да?
Ну, а ты можешь вообще сказать, не буду больше работать?
Ты знаешь, фишка в том, что это все оговаривается в контракте.
Что именно?
Сколько ты будешь перерабатывать?
Ну и сколько у тебя в контракте оговорено?
У меня в контракте оговорено по надобности.
Ох, какой классный контракт.
Да, контракт
по нужде, короче, по нужде.
По нужде, да. То есть, если надо, и потом, ну, это детали, я, по-моему, их не могу разглашать. Там насчет оплаты, это все индивидуально, скажем так. Это относится к тем деталям моего контракта, которые я не могу разглашать, поскольку у нас в компании эти контракты разные. То есть, кто у кого-то платит за переработки, кому-то не платит за переработки. Кому-то можно брать отпуск за переработки, кому-то нельзя брать отпуск.
Леня, кому-то
Ну, в смысле?
Ну, переработки есть, платят ли за них? Как это все происходит?
Нет, за переработки платят, только если ты работаешь по контракту. Тогда за переработку платят, по-моему, полтора раза в рабочий день. Если ты на выходные должен работать, тогда платят две ставки. А если ты работаешь, если ты постоянный работник в какой-то компании, то хоть и говорится, что за переработку будут платить, но обычно это не делается. То есть обычно ты работаешь столько, сколько нужно, чтобы закончить какую-то задачу.
Понятно. У нас ситуация такая. Если ты работаешь служащим по наему, то обычно не платят за переработку. У менеджеров нет таких дополнительных фондов, из которых они могли бы платить. Это бывает крайне редко. То есть они говорят, ну слушай, ты там надо выйти, там такое дело, а я тебе как-нибудь с тобой рассчитаюсь по-другому, там, скажем, дадут лишний там день отпуска или отгул, или что-нибудь такое. Если ты работаешь контрактором, то контракторы обычно получают почасово, и то есть подработал больше часов, больше получил. Не работал вообще, значит ничего не получил. Вот так. Где-то есть варианты, которые платят больше, чем одну ставку, если, скажем, просят выйти в воскресенье. Но это скорее бывает в организациях государственных, которые нанимают контракторов. Они должны быть строго по букве государственного закона. А в частных компаниях это не часто бывает, что вы платили в полтора раза больше за выходные дни. Но, в принципе, я могу сказать, у нас в компании, мы спрашиваем всегда у людей, хочешь ты или не хочешь работать больше. Если человек говорит, да, я хочу работать больше, ну, естественно, если он нам нужен, то мы ему говорим, вот можно работать столько-то часов. И это один из вариантов людям заработать больше денег, то есть работать больше часов. Ну, если не хочешь, значит не хочешь. Вот так. А что касается авралов вот таких, я на самом деле отношусь к этому не очень хорошо. Считаю, что если это вообще компания, которая работает ну, на себя, не то что, скажем, мы консалтинг-компания, работаем на кого-то. Проект делается для себя, и у вас постоянные авралы, и переработки, неважно, платят или не платят за них, это значит, у вас проблемы с менеджментом. Something is wrong. Что-то неправильно у вас. Ну, то есть желательно, конечно, не работать. Overtime. Называется overtime.
Но если ты работаешь в постоянной работе и делаешь overtime, то твоя почасовая оплата снижается.
Ну, вообще, если ты работаешь постоянно, может быть, ты вообще не работаешь почасово. Может, у тебя просто зарплата. То есть формально она снижается, если начнешь пересчитывать. Ну, у людей, которые работают служащими, у них там другие какие-то incentives, я не знаю, как это сказать, эти морковка перед осликом, которые скажут, скажем, в конце года будет ревью, и мы тебя там лучше повысим. Если ты все время пришел на встречу.
А, ну если все время шел на встречу, может быть. Но реально, конечно, если ты сделал там 10 каких-то штук, да, это гораздо круче, чем если ты переработал там 100 часов. Что ты скажешь? Ну как на ревью скажешь? Я переработал вот до хрена времени, тебе скажу, ну и что? А что?
Вот, ну, переработал и переработал. Ты касаешься такой темы еще, знаешь. По какой причине люди перерабатывают? Есть это крайности. Одна из крайностей – это, скажем, запарка. Неправильно рассчитали, оврал, что-то случилось, нужно починить. А вторая причина – это слабенький ты. Если ты просто слабенький человек, тебе не хватает 8 часов, значит, ты сидишь больше в офисе, чтобы сделать то, что другой сделает за меньшее количество часов. Ну так что ж тебе платить за это?
Ну да. Ну, сам понимаешь, таких авралов, когда шеф приходит и начинает тебя просить остаться побольше, это не такое уж частое явление. Как правило. То есть, это такая, ну вот, насколько я видел, это обычно смесь. То есть, это иногда бывает такое, но чаще всего получается, что человек сам понимает, что вот, чтобы это задание выполнить в срок, надо, значит, пересидеть.
Ну, ясно. Ладно, хватит об этом. Я думаю, все-таки, что человек, который спросил, наверное, хотел типа пожаловаться, может быть, он работает где-то в какой-то аутсорсинговой конторе, и их там заставляют все время и так далее, и не платят, не знаю. Что-то мне так показалось. Ладно, бывает по-разному. Номер два. У ведущих часто проскакивает негативное пренебрежительное отношение к странам, из которых они уехали. А совок вообще постоянно. Почему? На самом деле, если кто-то почитает полностью комментарий, там был приведен подкаст одного человека, который занимается мобильными телефонами в Союзе, но тут почему-то он записал подкаст на тему, как плохо, что люди, которые уехали из России, теперь говорят о ней нехорошие вещи. А он остался в России, и поэтому он молодец. Но я теперь хочу спросить... Да, кстати, там я послушал этот подкаст. Он, в частности, говорит, что... Он, в частности, говорит, что вот у него трое детей, он живет в России, и у него была очень классная возможность переехать в Англию. Ему давали там какую-то лабораторию. Видно, он занимается этими телефонами, анализом и сравнением. Ему там, видно, предлагали что-то в этом плане. Но он сказал, что я, может быть, такой идиот, но я сказал, нет, я останусь в России. Вот так он сказал. А вот, ну, хочу, чтобы вы прокомментировали. Ну, Даник, во-первых, Даник, я думаю, что про совок это к тебе, потому что это твое любимое словечко.
Но... Да? Да, но да, все же люблю слово совок, хорошее слово.
Ну, все же я хочу, чтобы ты честно ответил вот перед людьми.
Ну, во-первых, я скажу сразу, что вот это вот насчет бывшей родины меня как бы не очень касается, потому что я, может быть, я родился в Беларуси, да, но на самом деле я всю сознательную жизнь до того, как приехал в Германию, прожил в Литве.
Да такой же совок, да, какая разница?
Это был такой же совок, сейчас это, конечно же, не совок.
Сейчас это хуже, они все в Англии сидят.
Да.
Кто?
Нет, на самом деле Литва мне, в принципе, вполне даже и нравится. То есть, естественно, там на порядок похуже жизнь, чем в Германии, но не так уж и плохо, по большому счету. Поэтому я на совок, ну, может, и гоню, но на бывшую родину точно не гоню. Да, там, естественно, ну, а похуже, чем... но не совсем плохо.
Ну, хорошо, чем тебе не угостила страна, в которой ты ни разу не был?
Какая? Россия?
Да.
Ну, не
у
знаю,
тебя проскакивает. Ну вот люди говорят, что у тебя проскакивает.
Да, у меня проскакивает.
Почему оно у тебя проскакивает?
Да потому что там хрень какая-то. Это самое. КПСС возобновляют. Людей что-то в тюрьму сажают.
Ну, то есть, я не понял, ты вообще раскаиваешься или нет в этом?
Нет, конечно.
То есть ты считаешь, что это нормально вообще сидеть в Германии и пренебрежительно проскакивать.
Почему пренебрежительно? Я абсолютно не пренебрежительно. Я просто считаю, что то, что политически происходит в России, да, и вот то, как бы вот это вот отношение на всех уровнях. Вот я же вижу, как бы я телевидение смотрю частенько, русское. Я вот каждый раз, когда в Вене бываю, я Первый канал смотрю. И вот я слушаю «Эхо Москвы». Естественно, «Эхо Москвы» тоже довольно односторонне все показывает, но можно так это сопоставить. то, что показывают ПРТ, то, что читаешь, допустим, на ленте.ру, и то, что... Ну, то есть, там это видно, что там какой-то бред. Там, как бы, начальники плохо относятся к людям, очень плохо, да. Вот, всякие, как бы, чиновники, они считают, что народ это как такое, как бы... Ну, быдло, да, если такое слово. Не знаю, как это сказать. Mm-hmm. У меня вот уже с языком начинаются проблемы на таком уровне. Но... вот это вот отношение как к дерьму, да, оно везде, везде вот чувствуется. Вот люди друг к другу как-то очень хреново относятся. Вот чиновники относятся очень плохо к народу, к правительству. Вот какой-то прям цинизм проскладывает. Вот они что-то говорят, например, Путин видит, что видно, вот, я тоже кусок видел этого интервью телевизионного. Цинизм просто. Вот я чувствую цинизм человека. Ну, такое вот холодное, холодное отношение. Вот нету. Не чувствуешь, что человек как-то вот болеет за что-то.
То есть ты не раскаиваешься?
Нет, абсолютно.
Считаешь ли ты, что у тебя есть моральное право сидеть в Германии и иметь свое мнение о России? И
рассказывать? Конечно, есть. У меня есть моральное право иметь мнение о чем угодно. И рассказывать о чем угодно на основе того, что я вижу. То есть, я, по-моему, мы очень сильно не заходили в эти дебри, да, до сих пор.
По-моему,
да. Например, то, что я знаю, я обсуждаю с людьми, с россиянами, да, которые не так давно оттуда. То есть это все... как бы подтверждено, да, мнениями людей оттуда, которые там прожили чуть ли не всю жизнь. И я не вижу особого каких-то вещей, которые мое мнение опровергают. Например, я слышу случаи вот, среди ближайшего окружения, что там практически отбирают недвижимость у людей, да? С помощью там судов и так далее, очень просто. То есть эта вся правовая система, она тоже абсолютно жуткая какая-то.
Ну,
то
хорошо.
Есть там что работать и работать, скажем так.
Ну а вы что, уже прям идеал? Германия ваша?
Да это же такое же дерьмо, только на более высоком уровне. То есть, скажем так, проблем хватает, но в среднем, конечно, намного лучше. То есть многих вещей, которые происходят в России, конечно, тут даже представить себе невозможно. Чтобы, например, люди сидели в аэропорту, как там сейчас вот рассказывают, да, и чтобы им не говорили, что когда, и не кормили, и так далее. То есть я не могу себе представить такого.
А они, понимаешь, они, я же смотрю, на это я тоже слышу эти новости, и у нас, самое интересное, у нас произошла такая-то ситуация. Вот я должен был лететь, а у нас выпал суровый снегопад. Значит, в нашем аэропорту, в Нижнероссийском, но он вообще международный, 1000 рейсов была отменена, cancelled. Что делают умники в Москве? У них там что-то обледенело на самолетах, а какой-то жидкости не завезли. Они не говорят, что cancel, что отменен флайт, полет. Они говорят, задерживается. Люди бедные должны ехать в аэропорт. Условий там никаких. Их держат на этом, на поводке. Понимаешь? Почему?
Ну, да.
Я понимаю, мне это же белыми нитками шито. Они не хотят платить бабки.
Конечно.
Если бы они отменили, наверное, этот рейс, тогда все попало бы в совсем другую... по другой категории шло бы, может быть, они должны были вернуть деньги людям и так далее. Они их тянут, они говорят, приезжайте, вот самолет задерживается. Они же знают, что им нечем чистить обледеневший самолет. Вот эта гадость такая, о которой надо говорить. И чем больше мы будем говорить, тем лучше. А кому
знаешь,
нравится, не слушай.
Окончательно меня добило это все, то есть вот как бы я это все скорее так воспринимал, но вот окончательно меня добила такая ситуация пару лет назад, когда я был тут на очень большой выставке, всемирно известной, да, посвященной медицине. И случайно оказался вот в одном трамвае с человеком из России, который там, в общем, очень серьезно участвовал, как бы, да. Я с ним поговорил немножко, и оказалось, что это просто вот это все участие, да, это были бабки государственные, которые нужно было выбить, поделить, и кому-то что-то отдать, и чего-то как-то съездить, понимаешь?
Ну ладно, мы уже пошли в детали. Леник, ты вот. Чего молчишь?
Ну, а что сказать? Так и есть.
Не, ну ты... Речь вот идет о чем. Есть ли у тебя некое пренебрежительное отношение, и считаешь ли ты, что надо об этом говорить и в микрофон, и ну, глядя есть. Из Лондона?
У меня непринебрежительное отношение.
Есть
конечно.
Ли нет?
Ну, конечно, есть. Я же уезжал. То есть, почему я уехал? Потому что, во-первых, после окончания университета я осознал, что я совершенно никому не нужен. Это были 90-е годы, то есть работу практически по специальности было найти невозможно. То есть без всякого бандитства или какого-то барыжничества существовать в России в то время было нельзя. Поэтому я уехал. То есть мне здесь было нелегко, мне пришлось переучиваться, язык учить, все-таки новая страна. Мне было очень тяжело здесь первые два года, но, как видите, все нормализовалось. Но дело не в этом. Дело в том, что ничего не изменилось. То есть, может быть, конечно... появились какая-то возможность зарабатывать деньги, но все-таки то, что я вижу, когда возвращаюсь, это, конечно, плачевно. То есть, работая в Питере, не знаю насчет Москвы, я там давно очень не был, но в Питере, вот, работая и делая то, что я делаю, как бы, ну, жить не то, что невозможно, но уровень будет совсем другой. То есть, с двумя домами на пятерке BMW я ездить там не буду, скажем так.
Да, но, может быть, если бы ты там остался и помог бы своей стране, может быть, там бы стало лучше?
Да. Я думаю, что если бы Леня там остался, он бы как бы не был тем Леней, который он сейчас. Может быть, он бы толком и не помог. Может быть, он пробился бы тоже в какую-то такую линию, что он бы там, скажем так, участвовал в общем распиле, как это говорят, да, и толком бы ничего не производил. Ну, потому что так просто легче заработать, да, получается? Иногда.
Кстати, а кто-то из вас слышал этот подкаст, о котором шла речь?
Я начал, но мне очень не понравилось начало, я выключил.
А ты, Леня, не слышал?
Я не слышал, но я примерно могу себе представить, о чем... Ну, это такое мнение такое расхожее. У меня есть такие знакомые, которые...
Ну, скажем... Можно понять, что людям обидно, почему нет?
Это
нет.
Не просто расхожее. Это человек конкретно демагог.
Да,
демагог, причем очень вредный для своей же страны.
Да.
Этот человек, он говорит, что я не уезжаю. Я вот такой идиот. У меня была такая возможность. У меня трое детей, мне давали возможность в Лондоне иметь лабораторию, но я сказал нет, я останусь здесь. Наверное, я такой идиот. То, что он не уехал, я не знаю по какой причине, но есть такие понятия, как, знаете, чем говорить о том, что вот есть некая родина-мать или есть некая страна, которая хорошо или плохо. Почему, я все время это говорю и повторяю сейчас, почему не делать так, чтобы твоей отдельно взятой семье было хорошо? Если всем семьям будет хорошо, тогда и родине вашей будет хорошо. Разве не так? Что тут сложного? Ему дали возможность своим детям троим сделать лучше, дать им возможность учиться и жить в другом обществе, попробовать. Я не говорю уехать навсегда, но пожить, поработать, расти там, скажем, в Англии, неплохая страна.
Выучить язык,
да. Привычки, культуры. Он отказывается от этого. Почему? Потому что он боится, ребята. Он боится.
Слабый.
Да, он слабенький сам... очень. Он очень да, слабенький, он боится.
Я сам, честно, когда уезжал, ну, слушай, я уезжал никуда, фактически. Понимаешь? Поэтому мне тоже было страшно. Ну, я думал, как? Слушай, ну, я поеду. Там, если что-то уж будет, ну, совсем плохо, но вернуться всегда можно, правда?
Угу.
Вот. Поэтому люди не уезжают, потому что просто боятся.
Да, он боится, и он... хочет себе придумать прикрытие и объяснить, почему. И он говорит, я вот буду здесь. Ну, а чем ты поможешь здесь? Чем лучше для России тот факт, что ты сидишь там внутри?
Конечно, бабло все равно не налогов.
Причем я посмотрел на его блоги, он там желчью поливает свою же страну. Он там же рассказывает, как все плохо, как это плохо, власть плохая, это плохое. Ну, так уже сиди и там за рубежом, и оттуда это делай. Но, по крайней мере, своей семье сделай лучше. Короче, демагоги. Говорить не хочу об этом. Считаю тоже, что имею право говорить о чем угодно.
Поливать что угодно, чем угодно.
Да, более того, я вижу вокруг люди, живущие из разных стран, приехавшие сюда. Они говорят абсолютно свободно и открыто о своих странах. И я не знаю, это нормально? Это нормально. А если кто считает, что это ненормально, говорю просто, fuck you.
Мне вообще кажется, если честно, я уже думал над этим вопросом, что вот, скажем, такую проблемную страну, как Россия, да, где все проблемы уже чуть ли не столетиями, да, они вызревали, да, вот это отношение еще чуть ли не из царских времен ужасное, вот это вот, эти вот чиновники и так далее. Это можно вылечить, мне так кажется, только так, если вот как раз люди поедут куда-то, да, вернутся, вот такую программу прямо сделать. Да, вот посылать. Посылайте в Германию, в Англию, не знаю куда. Посылайте.
Да, но проблема в том, что 90% не вернутся.
Посадите их на кредит, посадите их на крючок. Пусть они вернутся хотя бы на пару лет. Пусть они приедут там, в Германию
отобьются. Они отобьют деньги.
А?
Они отобьют довольно быстро деньги.
Пусть отобьют, но кто-то все равно вернется. Ну вот приведите людей, которые видели что-то другое, которые могут из этого вот зашоренного коридора вытащить.
Ну подожди, давай Леника возьмем, тебя. Вот давай представим ситуацию. Вот у тебя не было никаких притеснений на родине, никаких дел там по национальному признаку, ты там получил образование. Вот, ну ты говоришь, у тебя были проблемы с работой, ты не видел будущего, ты уехал. Вот давай возьмем тебя сейчас конкретно. Ты уехал, ты получил образование, защитился в Англии, знаешь язык, опыт получил. Вот. Что нужно тебе предложить, к тебе конкретно, чтобы ты вернулся в Россию?
Мне нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Вот я на этот вопрос очень легко могу ответить, потому что я как раз в прошлом году думал над возможностью вернуться в Россию. Потому что денег уже достаточно заработал. В принципе, в России мог бы жить очень комфортно. Вот.
А тебе предлагал кто-то?
Нет. Я могу найти. Это не проблема. Это не проблема. Найти работу там сейчас. Но дело не в этом. Дело в том, что я мог бы и не работать уже, честно говоря. Вот. Поэтому мне Россия привлекала так это, свои такой, этой возможности. Но поехали в прошлом году с семьей. И вроде все хорошо, но нет, я там жить не могу.
Почему?
Во-первых, ты волнуешься о вещах, о которых ты, допустим, в Европе или в Америке, ты даже и не думал бы. Например, одно слово, милиция, например, да?
Mm.
Кто бы ты ни был, они, если ты связался не с тем человеком, они тебе могут обобрать, там, сбить и все что угодно.
Это да? На самом деле ужасно. Здесь это полиция ужасно. Это защитник.
Здесь да, тоже. Именно. Он и то же самое.
Абсолютно.
Это во-первых. Во-вторых, стабильность. То есть, допустим, сегодня, да, у меня, допустим, будет там, я не знаю, 4-5 квартир, я буду сдавать, там жить припеваючи. Нет никакой гарантии, что завтра у меня будет эти 5 квартир.
Да? Понимаешь? Никакой.
Ну, вот. 4-то останется.
Откуда? Не факт.
Ну, 3.
Нет. Дело в том, что, понимаешь, нету защиты частной собственности. То есть, мне вот все свои деньги взять и отнести в Россию будет очень рисковым. То есть я буду жить там и трястись над своей, чахнуть над своим златом там.
А расскажи о детях своих, если ты приедешь с ними в Россию.
Деток – это другой разговор. Деток, допустим, у меня жена индусская, и дети у нас половина индусская, половина европейская. Они не выглядят так, скажем, русские. Это понятно. Как бы они по-русски не говорили. То есть об этом тоже я буду волноваться. Потому что сейчас так столько уродов расплодилось.
Правильно, потому что не дай бог твои дети окажутся на Манежной площади в неправильное время. Они ту внешность, они получат. Просто так.
Да. То есть это...
Нет, отвратительно.
И есть еще один момент. То есть мы купили очень престижный участок земли, построили там дом и так далее, и так далее.
Под Питером.
Да, под Питером. В заповеднике, между прочим. Вот люди, которые живут, вот в Англии, например, я живу, у меня соседи, врачи, адвокаты, да, там есть ветеринар какой-то, там, ну, у него своя практика ветеринар. То есть люди образованные, люди, в принципе, того же уровня социального, вот, как я, как наша семья, да. Вот. Там, вот этот дом престижный, который стоит там, ну, много уже, да, соседи одни торгаши, барыги. Понимаешь? То есть у них понятие даже о жизни совсем другое. Они хорошие люди, я не об этом. То есть, как бы. Я ничего против них не имею, но понимаешь, о чем я говорю? То есть, что это мне показывает? То, что заработать достаточно денег в России, добиться какого-то уровня высокого жизненного, делать то, что честным путем нельзя. Нужно обязательно какие-то заниматься какими-то махинациями. То есть, меня это угнетает, я не могу так. То есть, я уже привык жить, как я живу, и менять ничего не хочу в этом плане. То есть я не вернусь ни за какие ковришки.
Понятно. Боже. Ну ладно, тогда перейдем к вопросу номер 3. Насколько распространена практика выдачи сотрудникам компании бонусов, например, ежегодных и т.д.? Какого они размера относительно годовой зарплаты?
Ну, я могу начать.
Давай.
Ну, эта практика очень распространенная. То есть практически везде, кроме как государственных учреждений, бонусы не приняты. А везде, в частных организациях, то есть, да, бонус существует. То есть размер их зависит от того, чем вы занимаетесь. То есть раньше, когда я был разработчик и работал в финансовом учреждении, у меня бонус был 15% от моей годовой зарплаты. То есть он выплачивался в конце года. Сейчас мой бонус это 30%, и он выплачивается ежемесячно.
Как это ежемесячно?
Каждый месяц я получаю бонус.
За прошлый год или за текущий год?
Нет, за прошлый месяц.
А, то есть ты получаешь бонус, он у тебя не зависит от продаж или от чего-нибудь?
Нет, он именно зависит от продаж.
А, то есть это типа commissions ты еще получаешь какие-то?
Это commission, да.
Понятно. Как у вас, Даник?
У нас по-разному. Есть, я знаю несколько контор, которые вообще нет такого понятия, как бонус. И такого нету. Вот в моей конторе недавно некоторым работникам ввели бонус. И до этого 10 лет у них не было тоже такого.
А повышение зарплаты?
Ну, повышение зарплаты нет, ежегодно нет, нигде нет.
Понятно.
Это каждый раз надо идти и выбивать, короче, и все, во всех конторах, которые я знаю.
У нас, что касается бонусов, тоже в больших компаниях это принято. В маленьких компаниях это не есть ежегодный бонус, это могут быть люди. Вот, например, в нашей компании мы периодически даем бонус конкретным людям за нечто конкретное. Но у нас нет такого, как вот год отработал, получи бонус. Такого нет. Что касается крупных компаний, опять же, надо разделить на две большие категории. Есть такое понятие, как ты работаешь для IT и ты работаешь для бизнеса. Вот если ты работаешь для бизнеса, ну вот неважно, какой бизнес у этой крупной компании, там бонусы обычно выше. Там может быть 20, 25, 30%. А в IT бонусы годовые, они колеблются от 5% до, скажем, 15%, наверное. Вот когда был кризис, вообще никаких бонусов не было в больших компаниях. Вот, я это знаю, потому что моя жена работает в большой компании, в крупном очень банке. Что касается финансовых компаний, вот здесь у нас на Уолл-стрит, там совсем другая структура. Если ты работаешь в трейдинге, там, где продажи идут акций, эти люди работают на износ, но у них бонусы очень высокие. У них может быть бонус 100 и 200% от годовой зарплаты. Mm-hmm. То есть у него может быть зарплата, скажем, годовая у трейдера, там, каком-нибудь brokerage house, у него может быть зарплата, допустим, 150 тысяч долларов в год. И если компания нормально выступила за год, он может получить еще 250 и 300 тысяч бонусов. Но таких вещей не происходит в IT, к сожалению. Так что... Но еще хочу сказать, что такие вещи не платят даром. То есть они там просто работают на износ.
То есть, но при этом не забудь, что не то, что они работают на износ, там очень легко вылететь из этой организации. То есть одна ошибка. И все, и до свидания.
Да, ну да, естественно.
Да.
Вот такая история. Номер 4. Велик ли риск остаться без хорошей денежной работы, если знаешь Erlang? Erlang – это язык программирования. И я могу начать, если, а может быть, потом вы продолжите. По моему мнению, Erlang – это один из языков, который такой нишевый язык. Вот все время есть некие модные течения в программировании. И когда появляется нечто такое модное, то появляется группа энтузиастов, которые, как мы говорим, shake the boat, раскачивают лодку, делают шум. Вот у нас вот такой язык – это лучше всего. Вот для, скажем, за последние вот эти, там, скажем, 5-7 лет я наблюдал, очень мне было интересно наблюдать за таким, как, скажем, есть такой фреймворк, называется Ruby on Rails.
Да.
Я видел, как эти люди, начиная там, я не знаю, когда они начали, 7-8 назад, наверное, но начали вот шум. И даже Твиттер сделал ошибку и поверил в это.
Это было смешно.
Потом они, правда, соскочили быстро. Но неважно, они создали много шума и так далее. И где-то какие-то проекты делаются. И где-то даже и люди нужны. Вот. Но я что хочу сказать, что Erlang или другие языки, там, Scala, там, Clojure, хорошие все вещи. Но это все хорошо, когда оно как дополнение к чему-то базовому, которое у тебя есть. Понимаете, я уверен, что наверняка сегодня есть некоторые люди, которые хорошо зарабатывают деньги, знающие ассемблер для какой-то машины, для какого-то процессора. Наверняка. Но хочешь ли ты зайти в этот очень узкий рынок? Я
не уверен.
Очень рискованно. Может быть, где-то есть какие-то точки. Вот сейчас спрашивают вот про этот язык Erlang. Велик ли риск остаться без хорошей денежной работы, если знаешь Erlang? Во-первых, вопрос как задан. Велик ли риск остаться без...
Это выучил Erlang и потерял работу.
Нет, это подразумевается, что у тебя она уже была. Я не понял. Ты попробуй ее получить с Erlang своим.
Может, человек получил и боится учить теперь Erlang?
Да, ну это практически невозможно. А то, что риск остаться без хорошей работы, зная Erlang, конечно, риск
только
99%. Наверное.
Шансы ноль, я бы сказал.
Да. Что получается? Ты хорошо знаешь какую-то базовую там среду. Например, ту же Java или .NET. И ты сидишь в этом во всем. и ты хорошо продвинулся там, ты четко понимаешь. И ты увидел, ага, вот этот кусочек системы было бы неплохо сделать на Erlang, или там на Clojure, или там еще на чем-нибудь. И ты взял и выучил его, и добавил к своим скиллам вот еще этот Erlang.
Только не думает делать кусок проекта на нем.
Ну, неважно. Давайте не лезть в технические...
Поговори сначала с начальником.
Ну, хорошо. Допустим, ты его сделал. Если ты уже влюбился в этот язык программирования, что, в принципе, неверно. Ну, допустим, ты влюбился. И тебе ты хочешь продолжать. Ну, пожалуйста, тогда начнешь искать проекты, где именно ими пользуются. Но это будут очень узкие точки. И поэтому, если вопрос был задан с точки зрения денежной и карьерной, то я считаю, что карьеру надо делать на чем-то базовом. Но если вы считаете, что вот эти skills сегодня очень hot, очень требуются, ну, допустим, Erlang, к примеру, где-то, и вы готовы его поднять на хороший уровень, в добавку к основному, пожалуйста, сделайте там, соберите деньги, пока не поздно. Но, опять же, потом откатитесь обратно на свою базовую систему, которую вы знаете. Вот так. Поэтому я считаю, что надо иметь какую-то основу, а потом можно играться с разными популярными языками программирования. Какие у вас есть мнения?
Да, если честно, я бы ответил на этот вопрос так. Что такое Erlang?
Ну, ты бы просто хотел показать свое полное...
Нет, я не хочу показать свое полное, но я честно слышал где-то это слово, знаю, что есть такой язык, но больше про него ничего не знаю.
Ну ладно.
Если человек скажет мне, я знаю вот Erlang, больше, к сожалению, ничего не знаю, где мне искать работу, скажу, понятия не имею. Иди в Google и смотри.
Ну, то есть ты никогда не слышал нигде, что требуются такие...
Реально никогда в жизни не слышал.
Ну хорошо, понятно. Леня, как у тебя на эту тему есть мнение?
Я даже не знал, что такой язык есть.
Все, вопросов больше нет. Так, номер 5. Номер 5 – это чистая реклама моя. Хочу сказать, что я вот тут начал, буду проводить тренинг по Java онлайн, вживую. 2 месяца по вечерам, я имею в виду по московскому времени, буду проводить тренинг и расскажу и Java, и Java, и записал подкаст, там все рассказываю. Вот, там некоторые стали говорить, что, мол, типа дорого, то все. Ну, вы знаете, уже 5 человек зарегистрировалось. А если 10 человек зарегистрируются, у меня еще впереди 2 месяца. То курс наверняка состоится. Называется он мастер-класс. И что полезно в нем для людей? Только, я считаю, надо смотреть на вот это дело. Если вы вкладываете деньги, тем более деньги для вас, допустим, существенные, то вы их вкладываете только в одном случае. Я вкладываю сумму X, но могу поднять сумму Y, и сумма Y значительно больше. Так вот, я думаю, что те, кто хочет, смогут это сделать. Ну так, все, не буду занимать больше времени.
А скажи только, ты будешь по-русски его вести?
Да, буду читать
по-русски.
По-русски.
А материалы по-английски, понятно.
Материалы по-английски, потому что это для России, понимаете?
Угу, угу.
Здесь я всегда читал по-английски, но для этого же рынка было. А там хочу попробовать.
Ну для России, Украины, Белоруссии, как я понимаю, да?
Ну они-то знают все, конечно. Так, не важно, человек может жить... Где угодно, но в любой западной стране. Если он хочет поднять программирование, это хорошая возможность. А дальше там сидите в своей Новой Зеландии или еще где-нибудь и ищите работу.
Интересно.
Хорошо, поехали дальше. Номер 6. Как вы освобождаете мозг от рабочих вопросов, приходя домой? Или вы продолжаете решать рабочие задачи и дома? Используете ли вы такие средства освобождения мозга от важной работы, как списки дел to do или интеллект карты mind maps? Угу. Ну, кто хочет сказать?
Ну, я могу начать.
То есть вопрос звучит так. Что ты пьешь, приходя домой?
Я пью, да.
Пиво. Ну, говори. Как ты освобождаешь?
Обычно. Не, на самом деле я никак не освобождаю. Если у меня что-то там сверлит, оно сверлит. И таких методов, как To Do и Mind Maps, я, честно говоря, не знаю. Я знаю другой метод. Он называется Getting Things Done, да?
Угу.
Я его практицировал одно время... Оказалось, что он абсолютно бесполезный, и на него уходит гораздо больше времени, чем освобождается, и поэтому я на это дело забил. Туду, естественно, использую. У меня это в основном наклейки на мониторе на работе. Mind Maps у нас используется только для brainstormings, но не для освобождения мозга ни в коем случае.
Ну да, как ты освобождаешь мозг? Или ты никак?
Никак. Никак. Если мне что-то как бы сильно свербит, да, то он продолжает свербить и дома, пока я не разберусь. А если что-то такое среднее, то ничего делать для этого не надо. Оно само, как только я дверь закрыл в офис, оно само вылетает до следующего дня. И вот этот вот порог, да, он все время смещается. То есть все больше вылетает, все меньше свербит. с каждым годом это все более заметно.
Леня, как у тебя?
У меня тоже. То есть я не могу, допустим, отключиться, если мне что-то нужно сделать, и это не сделано. То есть я приду домой, я все равно буду продолжать над этим работать, пока я не сделаю. То есть когда я сделаю, тогда я забуду об этом за 5 минут. Вот. Да, то есть я, честно говоря, не знаю про такие методы разгрузки. Не знаю. Я знаю, я просто знаю себя очень хорошо, поэтому пока я не сделаю что мне нужно сделать, я не успокоюсь. Поэтому иногда, конечно, бывает работа по 18 часов, по 16. Такое бывает редко, к счастью, но бывает.
Да, вот. Все реже, но бывает.
Да, реже, да. Раньше это было намного чаще. Когда опыта было меньше, раньше это было намного чаще. Сейчас это, конечно, бывает, может быть, ну, раз в месяц, раз в 2 месяца. В зависимости... Нет, бывает, знаешь как, бывает, что у меня есть очень много разных задач в то же самое время. Вот что может быть. То есть они не обязательно сложные или какие-то там неподъемные, но их много. Из-за этого их нужно сделать в какое-то определенное время, и они почему-то сразу сваливаются все на мою голову в одно и то же самое время. Так очень часто бывает. Особенно бывает в конце четверти. У нас
год... Квартала. Квартала.
Квартала, да. А вот. Потому что как сказать, наши эти продажи намба, да, как наш намба, как по-русски сказать? Ну, план по продаже. Высчитывается на конец четверти, поэтому последние 2 недели четверти, вот квартала, бывает вот самая такая жопа. Вот. Единственное, что я могу сказать, что я осознал одну вещь, что как раз тот факт, что я так маньячу гармошкой, тесно связан с моей работой. Дань, ты вот заметил такую вещь?
Чем хреновее на работе, тем сильнее тянет гармошки.
Вот. То есть, допустим, я вот сейчас даже, я в отпуске, я играю по 3-4 часа в день. Притом не то, что играю, я занимаюсь, я действительно, то есть, думаю там, что, и так далее. Вот. Я поехал в отпуск в прошлом году на 3 недели, на 3,5 недели. Я думаю, сейчас у меня времени будет вагон, я не буду ничего делать, буду только дудеть на гармошке. Но из-за того, что у меня не было стресса, я даже ее в руки не взял ни разу. Просто не хотел.
Я тоже вообще хочу согласиться с вами. Я не думаю, что такое можно, что можно отключить голову. Я даже где-то читал, что человек постоянно всегда о чем-то думает. То есть в голове у человека постоянно роятся какие-то мысли. Нет такого, скажем, 30-секундного промежутка, если ты не спишь, конечно, чтобы ты о чем-то не думал. Поэтому я тоже все время думаю, и оно как-то все время крутится, вертится, и прихожу домой или не прихожу домой. Все время в голове решаются какие-то вопросы, проблемы и так далее. То есть нет у меня никакой методики для отключения. Я не знаю, нужна ли она. Ну вот, видите, у вас гармошка есть. Ну, любая смена деятельности, наверное, поможет. Кто-то ходит в джим, кто-то ходит на какие-то... на йогу, кто-то там пьет. У кого что работает, но... Каждый находит себе. Я не думаю, что существует нечто полезное. Там туду, списки ничего не помогут, никому не помогут. Туду, списки нужны, мне кажется, в том случае, если у тебя просто уже начинаются проблемы с памятью. Молодым людям это не грозит. Что касается mind maps, самое смешное, чукча не читатель, чукча писатель, я сейчас работаю на проекте, как раз, который мы делаем mind mapping software для одной компании. Но это такое дело, это, я не знаю, это не есть освобождение от чего-то, это именно для брейнсторминга, как Даник сказал. Там всякие дискуссии, деревья, там мы делаем красивые вещи в интернете. Так, хорошо, номер 7. Леонид. А, вот по-английски даже. Ты смотри, Леник, я тебя сейчас по-английски спрошу, как тут спрашивают. Леонид, надо говорить. Why did you choose to switch from software development to pre-sales? What skills and qualities should a developer acquire to become a successful consultant or business analyst?
Ну, почему? Во-первых, почему, да?
Почему перешел в sales? Pre-sales, да.
Нет, переводить будем или так?
Не надо переводить. Кто не понял, извините.
Кто не понял, я не виноват.
Да.
Ну, скажем так, я осознал одну вещь несколько лет назад. То есть я работал для Reuters, что является финансовым таким институтом. Вот. Как ведущий разработчик. То есть, другими словами, я был архитектором. То есть, с технической точки зрения, я был, наверное, вот с точки зрения карьеры, я был где-то, наверное, близко к верху. То есть, мне было уже, ну, я не знаю, если бы я стал, допустим, главой какого-то департамента, тогда да, это было бы продвижение по служебной лестнице. Но вообще вот для для разработчика мне было абсолютно некуда идти. И несмотря на то, что я был довольно высоко с точки зрения карьеры, я не чувствовал, что я занимаю какой-то очень ответственный пост. Почему? Потому что IT не является для Reuters основным бизнесом. IT – это поддержка основного бизнеса. Поэтому отношение к айтишникам там, и как во всех банках, между прочим, это относится к, практически для всех, ну, это правда для всех организаций, где IT не основной бизнес. Относится к разработчикам как к дерьму, скажем так. То есть, ну, я могу привести кучу примеров, не буду, сейчас времени на это нет. Ну, то есть, мне это не понравилось. А это отражается не только в отношениях, это отражается во многих вещах, отражается в зарплате, там, в бонусах и все, во всем остальном. Да? Вот. Почему я стал заниматься пресейлс? Потому что HP для них, для HP самый главный бизнес – это IT. То есть либо они продают железо, либо они продают софт, но тем не менее, так или иначе, они должны это продать. Поэтому я пошел в пресейлс. Поскольку я занимаюсь тем, что генерирую доход, то есть в первой инстанции, да, то есть, если я не продам, у HP не будет дохода. И поскольку я отвечаю за UK и Ирландию, там, за целую группу продуктов, то есть отношениями ко мне совсем другое. Это касается и то, что тренинг, который я получаю, и, допустим, даже простой пример. Вот в Лас-Вегас мы ездили два месяца назад. Я оставался в отеле, где номер стоил $400 в ночь, за день. То есть в Reuters такого бы не случилось никогда. В жизни. Плюс я ел в ресторанах, которые там по $100, ну, за одно это посещение и так далее, и так далее. То есть, отвечая на вопрос, как саморайзинг, да, то есть, как сказать? Потому что у меня с языком проблемы сегодня опять.
Суммируя, подводя итог.
Суммируя мой ответ, я скажу так. Я пошел в пресейлс, потому почему? Потому что я хочу быть там, где проворачиваются деньги, скажем так.
То есть ты попал в тот эшелон, который customer facing, правильно?
Ну, я был в Reuters customer facing, я работал с банками там и так далее, с Японией мы очень работали, но я еще раз говорю, что поскольку я работаю для IT-шной компании, которая делает деньги от продаж софтвера, а я занимаюсь тем, что продаю софтвер, я чувствую себя намного лучше, скажем так.
Ну, если взять, допустим, перевести пример там на продажу холодильников. Компания делает холодильники и продает. Где бы ты там работал? Там имеет смысл идти в пресейлс или там тебе нет применения?
Я не знаю, ты прям про холодильник сказал, что-то мне это аж покорежило.
Ну, что тебя покорежило? Холодильник – это такая вещь, которая тоже продается. Может быть, там тоже в пресейле неплохо?
Не, ну если бы мне была комиссия от продаж холодильников, да, я пошел бы в пресейлс. Понимаешь, в чем дело? То есть, мне не только... То есть, HP, хотя... Почему это важно быть в пресейлс, в IT-шной организации? Потому что для них самое главное – продать. То есть, они не продадут, не будет дохода вообще. Понимаешь, да? То есть, поэтому, если им нужно, им так важно получить хороших специалистов, они будут платить любые деньги. Они будут платить комиссию, они будут платить за твою машину, за гостиницу, за все. Понимаешь? Они сделают все, чтобы тебе было как можно комфортнее на работе. То есть я работаю из дома где-то 3-4 дня в неделю. То есть мне даже на работу ходить не надо. Я могу сидеть дома, отвечать на звонки, имейлы и так далее, так, делать свое дело. То есть отношения и комфорт совсем другое. Я уж про деньги не говорю. Я зарабатываю в 2 раза больше сейчас, чем я зарабатывал, сидел в Сити, по 12 часов работал в день.
Ну, отлично. Хорошо. Вот давай двигаться дальше тогда. Номер 8. А, кстати, ты не ответил на одну вещь. Какие скиллс надо иметь, чтобы быть бизнес-аналистом?
Нужно иметь яйца из стали, во-первых. Вот чтобы быть консультантом. То есть нельзя поддаваться ни на какие там угрозы или какой-то там, я не знаю. Люди всегда пытаются как-то тебя put you down, как сказать по-русски, скажите.
Подавить. Надавить на себя.
Подавить, да. Подавить. То есть это может случиться по совершенно разным причинам. То есть либо они хотят что-то сделать, чтобы ты им там сделал их задачу сначала, потом еще. То есть нужно, и потом клиенты, то есть ответственность намного больше. То есть, если, допустим, я в Reuters что-то не закончил вовремя, это было серьезно, но это было в принципе терпимо. Если я в HP что-то сделаю, не сделаю, мы теряем миллионы в сделках, то есть ну, в деньгах. Ну, сотни тысяч, по крайней мере. Вот, поэтому ответственность другая. И, конечно, если ты действительно где-то споткнешься, то и пенальти будут соответствующие. Поэтому, во-первых, нужно ничего не бояться. Это во-первых. Во-вторых, конечно, нужно иметь customer facing skills. То есть нужно уметь общаться с людьми. Это обязательно. То есть почему многие программисты, допустим, никогда не становятся консультантами или не идут в пресейлс? У них просто этого нет. Они не могут стоять перед клиентом и объяснить ему доходчиво. То есть человек, который вообще никакого, иногда не бывает... То есть иногда этот человек никакого представления не имеет, о чем он занимается. То есть это как объяснять ребенку что-то. Всегда нужно терпение и навыки для того, чтобы это сделать. Нужно стоять и объяснить ему. То есть доходчиво, без того, чтобы бить патронайзер. Не знаю, опять, как по-русски сказать. Надменным, наверное, да, чтобы не, без всякого надменства, всякого...
Да, поучать.
Да, с поучительства, да, объяснить ему доходчиво, что ты имеешь в виду. Ну, и обязательно, то, что я заметил, нужно нравиться людям. То есть большинство сделок, это уже я говорю про свой опыт из sales, то есть большинство сделок заключается не только по факту того, что там продукт лучше, или там, я не знаю, как-то он сделал лучше POC или так далее, и так далее. Большинство дел заключается именно по факту того, нравитесь вы клиенту или нет.
Ну, что делать людям, которые не такие красивые, как ты?
Ну, так что я могу сказать на это?
Пластическая операция?
Пластическую операцию? Ну да, можно.
То есть нужно сделать пластическую операцию, чтобы выглядеть как Леоники, тогда будет все нормально.
Да, нужно еще в качке просидеть лет 5, наверное, я так думаю. Из стероидов обожраться к тому.
То есть надо стать еще крупным мужчиной?
Чего?
Надо стать крупным мужчиной?
Да нет, я шучу. Нет, не надо быть. Просто нужно нравиться людям, все. Это не важно, там, красивый, некрасивый, там. Нужно просто уметь общаться с людьми. Я даже не знаю, что добавить к этому.
Такой очаровашка.
Да.
Да. Да, Леонид у нас красавчик.
Ну ладно, чтобы да. Вообще.
Это, чтобы на тебя срали, а ты улыбался.
А ты улыбался и играл на гармошке. Леонид, сыграй, пожалуйста. Да.
Именно.
Сыграй.
Так.
Объяви произведение. Леонид, а скажи мне, вот как у тебя получается, что я не слышу, как ты дышишь? Тебе же надо втягивать чем-то воздух.
Так ты не слышишь, потому что я использую выдохи как эффекты.
Ну, а там как ты ноздрями там втягиваешь в себя. Я не слышу этого.
На гармошке же и на вдох, и на выдох играешь.
Да.
А, так ты дышишь ртом, что ли?
Конечно. Да. Гармошка же звучит на вдох и на выдох. Часть вдох идет, а часть выдох.
Да. То есть, если у меня получается воздух, либо я много набрал, либо недостаточно, я использую выдох, ну, то есть, я использую как эффект. То есть, допустим, вот это выдох.
Да, а ну-ка, сделай такую вещь, Леник. Вот ты что-нибудь сыграй на вдохе, а потом, скажем, стукни ногой по полу, чтобы мы поняли, что ты сейчас перешел на выдох.
Ну, там перемешку ноты, там нельзя.
Конечно. Ты что, стукнуть по полу не можешь?
Ну нет, я могу, допустим, в определенных там в определенных тональных сыграть все на выдох, но. Нет, все равно они. Нет, там все равно чередуются ноты. Даже в третьей позиции, да, я тебе примешиваю.
Ну, я могу сыграть.
Ну давай. Давай, продемонстрируй, чтобы я понял момент, когда ты перешел.
Сначала ты хочешь вдох, потом выдох или что?
Ну, мне не важно, сыграй какой-то кусок, где есть и то, и другое.
Как это другое? Ну там все время то. Смотри, вдох-выдох. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Одна и та же дырка громко.
Ну, понятно. Ладно, хорошо.
Тебе надо срочно купить гармошку. Они, кстати, не очень дорогие. Начинаются с доллара.
Ты знаешь, меня это останавливало обычно цена. Теперь я понял, что можно.
Все, да, видишь? Я нашел твое слабое место.
Да, это оно. Это оно. Номер 8. Простота языка, изучение языка программирования существует, вопросительно, или это мнимый параметр, или любой язык учится с одинаковой сложностью? Вопрос важен для тех, кто хочет максимально быстро получить работу в программировании. В сети блуждает мнение, что C-Sharp, Java, C++ учить сложно, а, например, Ruby, PHP легко. Согласны ли авторы этого бермудского треугольника с этим? Что, есть еще один какой-то бермудский треугольник, я не понял.
С этим высказыванием.
Согласны ли авторы этого бермудского треугольника? Ну, давайте про этот говорить.
Масло-масляное.
Да. Ну, говори, Даня, как ты считаешь?
Вот знаешь, бытует мнение, что гармошка, на ней научиться вообще просто, да, играть. Mm-hmm. Многие так считают, что гармошка, ну, как бы маленький инструмент.
Но вопрос возникает, как научиться?
Вот именно. И вот когда ты хочешь научиться круто играть, то оказывается вдруг, что это не просто сложно, а охренительно сложно. И вот тут вот начинается вся фигня. То есть, чтобы вот какой-то там Августина сыграть, да, там. Это очень просто, да? Это можно купить гармошку и через неделю уже сыграть.
Да.
Но чтобы сыграть блюз такое прикольное, да? Это уже то, что пару лет как следует помучиться. Вот то же самое.
Сыграть все ноты, допустим, хроматические, это еще пару лет, наверное.
Именно, да. То есть
просто попасть в нее, да? А играть так, чтобы было музыкально. Вот эта вот нота, например, да, вот когда я играю, это 95% людей сыграть это не могут.
Я через 4 года только научился эти ноты брать.
Прикинь? А почему? Я, например.
Это очень сложно технически.
Да.
Да. Да. Это реально сложно. Там надо язык поставить так, воздух, чтобы шел так, там просто жуть.
Да, а потом она, допустим, да, а потом, чтобы она била без всяких... Нет, смотри, объясняю. Там два язычка. Один работает на вдох, а другой на выдох. А эта техника называется overblow. То есть ты выдыхаешь, но направляешь струю воздуха таким образом, чтобы активировать язычок, который работает на вдох.
Да.
То есть ты обманываешь гармошку. Она думает, что ты вдыхаешь, а ты выдыхаешь.
Во-первых, это только струя воздуха. Потом нужно научиться ее брать так, чтобы она была чистая. То есть обычно, когда только получается этот прием, он получается, допустим... Я уже не могу его грязно взять.
Не точно, да.
Вот так.
Фальшиво.
Да, получается низко, то есть фальшиво, и с вот такими призвуками. То есть нужно научиться взять его точно.
Ну, ребята, вы поняли, я думаю, вам толково объяснили, какой язык.
То есть, чтобы на Руби написать что-то реально крутое, это просто апкакать.
Когда нужно взять его точно, нужно учить его вибрировать, чтобы он звучал. То есть, на этом, чтобы это была полноценная нота. Не просто проходящий, там быстро сыграл, сфальшировали, никто ничего не заметил, ты дальше играешь. А чтобы, вот, допустим, она была полноценной нотой, нужно учить ее вибрировать, поднимать там и так далее. Это еще пару лет.
Да.
Притом пару лет не то, что там сидеть на диване и ковырять носу, а именно заниматься по 2 часа каждый день. Есть, конечно, исключения у людей, которые там, вот Саша Пахлин, например, да? Да.
Который, да. Там, это же гений.
Все. Но он один такой, других нету.
То же самое, я считаю, с языками.
В России, их нету в мире нигде, я так думаю. То есть я не слышал, по крайней мере, никакого.
Только отличие, что гармошка это офигенно круто считается, да, если ты хорошо играешь. А PHP нифига. Да. Это даже еще обиднее. То есть... Ну да, ну а что? Ну, допустим, сделал ты охрененную систему на PHP, там, не знаю, с определением картинки, там, с какими-то супер-бизнес-логиками и так далее. Ну, блин, а все равно PHP не круто.
Ну, я на это еще смотрю по-другому. Я смотрю по тому, сколько народу там уже есть. Чисто, подумайте, я уже приводил, по-моему, этот пример, а может быть, не в этом подкасте. Может быть, в другом подкасте, в своем Америчке. Что, почему... Сначала меня удивляло, почему милиционерам, вернее, полицейским платят не так много денег здесь. Вроде бы они там ходят с оружием, могут попасть в перестрелку и в переделку, и имеют дело со всякими низкими слоями общества, там, а могут получать там 40 тысяч, 50 тысяч в год. А программист, который начинающий, может получать больше. Дело в том, что есть очень много людей, которые это умеют делать и хотят. Вот. Очень много людей, которые имеют небольшой набор скиллс, которые нужны для того, чтобы быть полицейским. Если кого-то много, значит, у него зарплата маленькая. А если кого-то мало, значит, у него зарплата большая.
Нет, вот. Я думаю, слушай, я не нужен. С полицейскими другая ситуация. Там, понимаешь, им пистолет дали и крутись как хочешь.
Ну, конечно, это вариант. Можно, конечно, выучить PHP, но с пистолетом ходить на интервью, тогда ты получишь работу быстрее. Вот. А если без пистолета, то надо идти туда, где сложнее. А есть ли такая проблема, вот как они говорят, спрашивают, простота в изучении языка программирования существует или нет? Наверное, существует, потому что у каждому человеку идет по-разному тот или иной язык. Но главная проблема всех, кто пытается изучать язык, это то, что вы себя, ребята, слишком любите. У вас что-то не пошло? Ну вот, тяжелый язык, я пойду-ка лучше PHP выучу. Ох, классный язык, пошло. И все так решили. А не надо себя так любить. Надо сесть и долбать, и долбать, и долбать. И потом прорежется, появится второе дыхание. То есть учите то, что нужно учить. Я на самом деле не считаю, что, скажем, Java настолько сложный язык. C++ сложнее, чем Java. Почему? Потому что там есть некий раздел, где надо уметь аккуратно работать с так называемыми поинтерами, там, с памятью, да, считать это все. Ну и типа, как говорил Жванецкий, да, но неловкое движение, и ты отец. Вот это C++. В Java. Да, Java в свое время была сделана как более простой вариант C++. Потом это все усложнилось и навернулось со многие дополнительные технологии, но вот этот кусок убрали оттуда, понимаете? То есть существует, да, существует некая
сложность. Я объявил бороться с ликами.
Да, везде есть нечто свое. Но я бы на вашем месте, если вы хотите зайти в программирование, то надо иметь две вещи. Первое, вы должны проанализировать рынок. Узнать, какой спрос есть на данный конкретный язык программирования. Вот вы знаете, вот как вы будете искать работу. Вы сначала себя спросите. Вот я живу там в городе Саратове. И я в Саратове, если, допустим, я знаю уже язык программирования, тот или другой. Как я буду искать работу? Вот у меня есть там, скажем, швейная фабрика, на которой нужны программисты. А что на швейной фабрике нужно? Ага, там нужна Java, или там нужна Ruby, или что-то. То есть, прикиньте, где ваш рынок, и дайте то, что нужно на этом рынке, но идите в ту группу, где мало. Посмотрите, какие деньги предлагают за тот или другой язык программирования, и там, где больше, там и учите. И не жалейте себя, не говорите, вот он тяжелый. Да, тяжелый. Поэтому и платят, потому что тяжелый. Сядьте и выучите.
Не, ну понятно. Это, конечно, такой вариант известный. То есть, если что-то легко, то, как правило, не оплачиваемо, правда?
Угу. Да. Если что-то легко и пахнет сыром, значит мышеловка где-то недалеко.
Правильно. Ох, какой Даник философ.
Все, знаешь, программирование в музыке, то есть есть очень много похожих вещей. То есть я уже хотел сказать. То есть нет такого момента во времени, где, допустим, ты научился играть на гармохе, там, на гитаре, сказать, все, я вот останусь на этом уровне, больше ничего учить не буду. Это, как говорят, it's not destination, it's a journey. То есть, как бы, это нет конечной станции, это сплошное путешествие. То есть всегда можно пути. То же самое с программированием. То есть нельзя сказать, что ты там выучил Java и все. Ты уже программист, и ничего больше учить никогда не надо. Это постоянно. Постоянное обучение. То есть люди, особенно которые. Я уже не программирую давно, 2 года. Вот. Но на самом деле, вот когда я программировал, это покупаешь фактически новую книгу каждый месяц. Правильно? Потому что, во-первых, сама Java выпускает новые версии постоянно. Плюс еще есть около Java-вых всяких вещей полно, как JDBC и все остальное. JNDI, там, J2E и так далее, и так далее.
Это еще официальная вещь. А есть сколько всяких Apache и так далее.
Ну, я просто привел как пример. Ну, конечно, да. Вариантов-то здесь...
JBoss.
Да, то есть на самом деле это постоянное обучение. То есть если думаете, что потратить там 6-7 месяцев, выучили язык программирования и все, и дальше всю жизнь ничего не делать, только пожинать свои плоды, то ошибаетесь. Если вы хотите пожинать свои плоды, нужно идти в пресейлс.
Хорошо, поехали дальше. Номер 9. Я заканчиваю бакалавра в университете в СНГ. Возможно ли продолжать образование, то есть получить степень магистра в странах Бермудского треугольника? Для Германии, если обучение на английском, есть ли возможность бесплатного обучения? Давайте я быстро на это.
Я очень быстро отвечу. Я знаю, что даже если ты в Германии закончил бакалавра, то не факт, что ты получишь магистра. Во всяком случае, в конкретном университете. Там нужно каким-то условиям часто соответствовать. там баллы, какие-то курсы надо проходить. Я точно от этого не знаю. Это А. Б. На английском курсе, насколько я знаю, только в частных. Вот я не знаю, только ли, но все, что я слышал, только в частных университетах, они довольно дорогие. То есть это надо конкретно смотреть. Какая профессия, какой университет, и надо звонить, спрашивать, или писать, или читать. Так нельзя, в общем, сказать.
Как у тебя в Англии?
Да, в Англии, значит, за деньги можно все. То есть с русским обучением, с образованием, бакалавром, магистром можно получить легко, но платить придется за обучение, то есть полную цену. Полная цена, когда я учился, то есть это было где-то лет 10 назад, была 10 тысяч фунтов в год. Это только за
сейчас
обучение.
Больше намного.
Сейчас больше, наверное.
Не, вот, точно больше, они подняли недавно.
Там, проживание, еда и все остальное. То есть нужно где-то, наверное, 30 тысяч, 25, может быть, тысяч. Ну, 20 минимум, 20 тысяч в год на вот все эти дела. Вот. Бесплатно можно получить стипендию, есть варианты, то есть получения вот таких вещей, но эти стипендии не даются всем, как вы понимаете. Поэтому нужно чем-то действительно этих людей подкупить. Какими-то своими способностями или происхождением и так далее, и так далее.
В Германии стипендии тоже есть, но для иностранцев такой общей стипендии нету, а вот эти вот частные фонды, я вот лично никого не знаю, кто бы там что-нибудь получил. Но теоретически они есть.
Что меня раздражало, когда я учился, то есть я платил за магистра сам, а докторскую мне уже университет платил, поскольку я на них работал. Вот. Я платил сам, и то есть мне стипендии не было никакой возможности. То есть просто не было фондов. Но если бы я был черный, если бы я был какой-нибудь китаец или какой-то еще, это брат старший, то тогда была бы возможность получить стипендию. Их не было, конечно, много, но они были.
У нас в Америке тоже нет. Я не знаю. Может быть, кто-то и знает, как учиться бесплатно, чтобы получить магистра. Надо платить. И, то есть, получить чтобы получить магистра, от 40 до 60 тысяч, наверное, надо заплатить всего. Я думаю, зависит от какого магистра, может быть, где-то и 70-80 есть, но меньше, чем за 1040 вы его не получите. Будете учиться пару лет, а если придется работать, будете учиться и 3 года. Часто люди идут, получают магистра, когда они устраиваются на какую-то работу в большую компанию, причем устраиваются в ту компанию, где поощряется это, и есть такие фонды. И тогда уже эта компания оплачивает ему хотя бы частично обучение. Ну, тоже там надо что-то подписать, надо обязаться работать в этой компании, но, по крайней мере, есть такие варианты. Поэтому я бы что сделал, если денег у вас нет. Если деньги есть, конечно, нет проблем. Приезжайте, учитесь платить. Денег нет, значит, приезжайте в бэчелор, найдите работу в большой компании, но именно в той заранее узнаете, которая поддерживает, которая дает возможность людям учиться, и, может быть, вы сэкономите таким образом. Номер 10. Вы учились водить авто и получали права до или после того, как уехали? Были ли какие-то сложности в этом плане?
Хороший вопрос.
Кто на это начнет?
Ну, давай я начну. У меня вообще все сложно. Я получил права до того, как уехал.
В какой стране?
В Литве. А научился водить уже в Германии. Вот так вот получилось у меня. То есть права получил честно, я с горем пополам сдал экзамен, да, по вождению со второй попытки. Мне очень повезло, так сказать, что я его сдал. Я, кстати, я сдал свой экзамен по вождению 31 декабря 99 года. Да? А вообще я начал учиться раньше. Это уже была моя вторая попытка. Но после этого я не ездил 8 лет почти. Я вот в 27 начал потихонечку учиться заново. И вот я где-то за год так более-менее научился в основном на съемных машинах, и потом купил свою собственную.
Как у тебя, Леник?
У меня прав не было, когда я приехал в Англию. И не было простой причины, что я машины просто ненавидел. То есть мне настолько они были противны, что водить я умел, но прав не было. Вот. Я ходил на курсы, никогда не сдавал экзамен. Вот. Но дело в том, что когда у меня уже появился второй ребенок, машина просто нужна была уже. И пришлось сдать на права. И я себя лечил от этой неприязни к машинам. И лечил уже по такому же методу, как я лечил себя от неприязни к часам. То есть я когда-то не любил носить часы. И в какой-то момент я купил себе очень дорогие какой хронограф был такой, не помню даже как Citizen, по-моему. Вот, он довольно дорогой был хронограф, вот. И тогда, да, они были дорогие, мне их приятно было носить, и я так привык к ним. Я сделал то же самое с машиной. То есть я сдал права и купил себе BMW 5.
Вот. Да ладно, ты купился сначала Mazda, я помню.
Не, Honda я себе купил сначала.
Honda.
Нет, Honda я купил себе, она у меня всего год была, чтобы не раздолбать ее. Вернее, чтобы раздолбать не жалко было, да. Я
купил. Но ты ее и не раздолбал нифига.
Нет, да, не раздолбал, надо же. Вот. И да, потом купил себе 5, а сейчас, ну, предыдущую модель, а сейчас у меня новая 5 опять.
А, уже не новая ли?
Ну да, уже не новая.
Вот это сейчас уже новая вышла.
Волки. Ну ничего, через год куплю.
Они гаденыши, да?
У меня гарантия закончится, куплю себе еще одну.
У меня, на самом деле, у меня была машина, был Жигуль в Украине. Я его продал, когда уехал. То есть у меня были права, и права я поменял здесь уже. Мне пришлось только сдавать вождение. Права очень важны. Я вам советую, если вы собираетесь куда-то уезжать, то научитесь водить машину у себя дома. Выезжайте с правами. Вот. И сейчас то же самое. То есть если, скажем, вы бы приехали сегодня в Америку с русскими правами, то вы смогли бы сдать теорию и сдать вождение, и, ну, вы бы сэкономили море времени. А без прав в Америке делать просто нечего. Ну, не то, что нечего, но, скажем, если вы хотите искать работу, тогда вы сразу себя резко ограничите. Вы сможете искать работу только там, скажем, в каком-то городе. Потому что вот это общественный транспорт развит слабо, если это не город. Поэтому просто выехать куда-то на интервью или на работу, надо иметь машину и надо иметь права.
А скажи, если в Нью-Йорке жить, например, то это тоже проблема?
Это не проблема. Те, кто живут в Нью-Йорке, конкретно в Манхэттене, они не имеют вообще машин.
Ну, вот я тоже об этом знаю.
Ну, правильно. Если ты хочешь себя уже сразу ограничить только Манхэттеном, то, пожалуйста, можешь не иметь права.
А это плохо, да, ограничивать себя Манхэттеном?
Ну, плохо себя ограничивать вообще. Ага. В принципе. А это вот ты захочешь приехать ко мне в гости. Вот ты живешь в Манхэттене. А я живу там в Нью-Джерси. Это там 45 миль оттуда или 50.
Наверняка есть какая-то электричка, нет?
Ко мне, ну, в принципе, у меня тут недалеко автобус ходит, да.
Вот
но большинство мест в Нью-Джерси не имеют, скажем, такого общественного транспорта. И тебе надо было бы взять машину в рент в своем Манхэттене и на ней ехать, а если ты не умеешь ехать. Ну и так далее. То есть надо обязательно иметь права. Номер 11. Насколько для вас важно, чтобы ваши дети знали русский язык? Поможет ли им знание русского языка в будущем?
Ну, я начну. У меня детей, конечно, нет пока. Я надеюсь.
Но будешь ли ты брать девочку с уже русскоязычными детьми? Ты можешь найти девочку, у которой уже есть ребенок и уже знает
русский. Желательно нет.
Почему?
Это
странно, Даник.
Лучше своих, мне кажется, забабахать.
Ты очень традиционный какой-то.
Не, ну я не знаю. Я еще не был в такой ситуации, чтобы серьезно над этим задумываться.
Ну, то есть ты не можешь ничего сказать?
Не буду. Нет, если у меня будут дети, то есть, я надеюсь, у меня будут дети, то я, конечно, для меня было бы очень важно, чтобы они знали, чем хорошо знали русский.
Почему?
Хотя бы для того, чтобы прочитать, например, русскую литературу в оригинале.
Ну, а практически...
Которую я очень ценю.
Это понятно. А практически считаешь ли ты, что это им может помочь? Практически или нет?
Я считаю, что русский язык это как минимум огромный, скажем, это такой вот коридор в огромную культурную нишу, да? И естественно, если человек для себя делает возможность культурно развиваться, то он это помогает во всем, да? То есть во всех аспектах. Если человек может там смотреть, допустим, русское кино, читать русскую литературу и так далее, да, слушать русские подкасты, например.
Америчка.us.
Например, да. То это уже делает его в общем богаче, да. И, естественно, русский язык – это один из мировых языков, да. Куда бы ты ни плюнул, везде куча русских, да. Вот я, например, где я не окажусь, везде каким-то образом есть русский, да. Естественно, если с людьми можно пообщаться на одном языке и так далее, это довольно круто. Я считаю, что это поможет по-любому в русский. Вот литовский язык я не уверен, да, который я, кстати, знаю неплохо. Вот мне он еще пока, честно говоря, не помог. Хотя не факт, что еще не поможет. Поможет. А вот русский это по-любому.
Ну, скажи пару слов.
Как я узнал в Лондоне, они друг друга ненавидят почему-то.
Да ладно.
Это такой, знаешь, национальная черта. Поэтому литовский язык можно смело не учить.
Я вот и про украинцев слышал, от украинцев, и о литовцах, от литовцев слышал такую поговорку, что нет больше радости, чем когда у соседа сарай сгорел.
Да.
Лёня, отвечай все же на вопрос. Ты про своих детей русский язык.
Мне, честно говоря, все равно. Это бонус, конечно. То есть, что-то знать всегда не помешает. Что-то знать, ну, экстра, да, то есть вдобавок к чему-то еще не помешает, но в принципе мне все равно. Мои дети не знают русского. Если, допустим, для моей мамы это проблема, потому что она не говорит по-английски, но в принципе мне как-то все равно.
Ну хорошо, я тоже скажу. Я считаю, что полезно знать второй язык. Я бы сказал, полезно не терять второй язык. У нас так получилось, что дети наши знали, по крайней мере, когда были маленькими, с ними говорили всегда на русском языке. Жена до сих пор говорит только на русском языке с детьми. И я считаю, что люди платят вообще деньги, чтобы выучить второй язык, а тут уже его и так знаешь. Жалко терять. К сожалению, качество знания у детей оставляет желать лучшего. Старший у меня знает лучший язык, младший знает хуже. Писать ни один, ни второй не могут, хотя, наверное, если там вдруг там очень тяжелая ситуация в жизни оказалась бы, то они бы почитали бы и даже бы что-то написали бы как-то не очень правильно. Что касается, поможет ли им это или нет, поможет, не думаю. Ну, а я согласен в этом плане с Даником, что русская культура настолько разнообразна и огромна, что если каким-то образом когда-либо у них возникнет, дай бог, желание, может быть, каким-то образом к этому всему прикоснуться, то я был бы только за. А с точки зрения карьеры, не думаю. Если они нарвутся где-то на человека, который русскоязычный, пойдут искать работу, скорее всего, что он их же их завалит. Только из-за этого. Если они будут себя представлять как русскоязычных людей. Не чувствую я такой поддержки, что типа русские тянут за собой русских. Скорее наоборот. Поэтому практически пользы особо не вижу, но хотел бы.
Ты знаешь, многие мои знакомые в Германии имеют ту работу, которую они имеют, только потому что они русскоязычные. То есть они работают с Восточной Европой, да?
Ну, там гестапо,
и для них
там,
это огромный, да-да, для них огромный бонус, то, что вот они русскоязычные. И, возможно, главная причина, почему они получили те неплохие места, которые они имеют. Так что это все бабушка надо сказала. Огромный рынок. В любом случае, огромный рынок.
Редко и не обязательно, понимаешь? Так что, я бы сказал, у меня такого ни разу не было ситуации. Ты знаешь, я постоянно еще работаю, но у меня ни разу не было ситуации, где русский язык мне мог как-то помочь.
У меня тоже, кстати, не было. Но я вижу, что они все равно бывают, де-факто.
Вот гармошка, между прочим, мне два раза работаю находила. Как ни странно.
Каким образом?
Вот, допустим, в Reuters человек, который меня на интервью брал, то есть, вернее, на последнем интервью, я прошел два интервью, третье было заключительное в уже face-to-face, да? Шотландец. Он оказался маньяк блюза и губной гармошки. То есть, как только он узнал, что я играю, то есть он сразу ко мне изменил отношение. Конечно, допустим, интервью-то я прошел сам, то есть, и работу получил из-за моих навыков, не из-за гармошки, но моя гармошка, я уверен, что предрасположила этого человека ко мне, как персон, да? Вот. То же самое в IBM, они мне предложили работу этим летом. Я, правда, не принял ее, поскольку они не дали мне достаточно денег. Но я также прошел все интервью, и последнее интервью у меня было тоже с человеком, который даже попросил меня сыграть.
Класс.
Так что да, и нет, как сказать, pre-sales это важно. Pre-sales важно не быть гиком. То есть, если ты, допустим, увлекаешься музыкой или спортом, или чем-то еще, это всегда бонус. Потому что это делает вас более интересным другим людям. А клиенты тоже люди, как правило, да? Хотя, да, это, конечно, кое-что.
Всякие бывают.
Вот, поэтому, конечно, мне это не повредило. Да и DHP, кстати говоря, человек тоже, который мой менеджер был 2 года, сейчас он ушел, правда. Он тоже был неравнодушен к музыке, к блюзу, и тогда на гитаре играл, и так далее, в группе был. Вот, ему тоже было интересен тот факт, что я играю. То есть, я не знаю, насколько это...
Да, я знаю, что у нас, например, даже есть, говорят на фирме, что на хорошие места берут только людей, которые играют на чем-нибудь. И вот у нас был рождественский праздник, и мы организовали, не знаю, по-моему, я еще не рассказывал, да? Или уже рассказывал?
Нет.
Мы играли на празднике, играл как бы главный начальник на басу и на саксофоне, мой начальник на гитаре, я на гармошке, и еще один тоже разработчик тоже на гитаре, и еще один студент на ударных. Мы целую вот программу такую небольшую отыграли.
Молодцы. Да.
Вот так.
Ну, отлично. То есть музыка помогает, русский непонятно. И последний номер 12. Давайте его сделаем коротким, потому что мы уже почти полтора часа говорим. Я сегодня утречком свеженький написал блог. Не буду все пересказывать, буквально скажу два слова. То есть титул его «Должен ли быть гик бедным?». А получилось как? Один парень, за которым я слежу на Твиттере, он твитанул, там, как говорит, что вот там старт такого-то application сервера у меня произошел там быстро, за 28 секунд, даже на моем паршивом компьютере, типа crappy laptop, как он сказал, ну, типа слабенькой машины. Вот, а человек этот книги пишет, выступает на конференциях, и это как бы меня побудило написать этот, в общем, блог. Мне не понравилось слово, что он работает на слабенькой машине. И там я уже развернул, знаете, как я начинаю, там уже фантазия пошла. И, короче, вопрос вот какой. Я, конечно, не хочу пересказывать, но люди должны прочесть, если хотят вообще понять, о чем речь. Должен ли гик быть таким, типа недалеко от бомжа выглядящим, и не то, что не от мира сего, а не интересующимся ни деньгами, ни чем материальным, вот только сидеть и программировать? Как вы считаете?
Нет, конечно нет.
Знаешь, я прочитал твою статью.
Ну и?
Я почувствовал вот эту вот разницу между Америкой, возможно, Англией и Германией. В Германии вот этот understatement, да? То есть чувак, например, который зарабатывает, например, 100 тысяч в год евро, да, что дофига для Германии. Это зарабатывает меньше 1% населения, точно, да? Работающего. Он очень может быть, действительно будет ездить на старой машине, ходить в потертых джинсах и вот... Это считается тут как бы правильно. Понимаешь? Поэтому вот это то, что ты там написал, я это все понял, да? Я это оценил. Но для Германии оно вот так вот не работает. То есть, по факту того, что ты себе купил новую машину, тебе зарплату точно никто не рванет поднимать.
Ну, да, это на, точно наоборот как раз.
Может даже очень даже наоборот, да. Это особенно, если ты, например, себя как-то не проявил, да, а при этом еще... приезжаешь на новенькой BMW-хе, что, кстати говоря, бывает, то это может быть причиной как бы тебя еще раз пересмотреть и твои жизненные интересы, да?
Ну, а твое отношение к этому? Ты рассказываешь, как в Германии
может
быть.
Я считаю, что человек должен соответствовать. Да? Вот если ты, например... Знаешь, в Германии даже, допустим, если у тебя, допустим, левая квартира, да, и... или дешево, или ты живешь, например, с родителями, неважно, да, и у тебя нормальная зарплата начинающая, обычная, пресловутые там 40 тысяч евро в год или 35 тысяч евро в год, да, ты можешь себе сразу же, например, купить Porsche. Это не вопрос. И будешь спокойненько себе выплачивать. И на все остальное еще хватит. Но если ты это сделаешь, то, конечно, как бы о тебе подумают, как о человеке недалеком. Да, если ты начинающий. У нас вот тут был такой кадр на фирме, который, например, там у него была должность такая, непонятно какая, и он купил себе Audi TT новенькую, да?
Угу.
И всех это очень-очень удивляло, скажем так. То есть я не считаю, что это правильно. Меня бы это не удивляло, мне пофиг, да? Я об этом даже не говорил. Но вот народ, как бы, он на это все смотрит.
Я бы не сказал, не удивляло, я бы сказал, завидовал.
Ну да, ну мне вообще пофиг, да, у кого какая машина, какие шмотки, какие часы, мне, честно говоря, я это замечаю, но никаких эмоций во мне это не вызывает. И как бы, ну, конечно, странно там, допустим, когда парень, который проходит практику, ездит на офигенном новеньком Mercedes AML, у него часы Hooper за 6 тысяч евро. Меня, например, я сразу думаю, ну нифига себе, это, как так у него получается. Да, ну понятно, что у него, скорее всего, семья богата, да? Почему нет, например, да? Если хороший парень, почему ему не подарить AML и часы за 6 тысяч евро? Я не вижу в этом ничего плохого.
Ну, а как ты, например, вот той фразе, которую я сказал, когда-то одна начальница на одном из проектов сказала такую фразу: «Все, кто ездят на Лексусах, засранцы».
Не, ну она дура, это понятно. То есть она... вообще никогда нельзя обобщать ничего.
Да.
Кто на чем хочет, на том и ездит. И вообще не твое дело. Да, я считаю, что у любого человека может быть совершенно любая машина. И единственное, Lexus, я вообще не понимаю, что особого Lexus. Но он немножко дороже, чем Toyota, там, раза в полтора, но в принципе, или в принципе-то что? Я не вижу большой разницы. Если бы, допустим, там начинающий работник ездил на Rolls-Royce, да, или на Bentley, то это было бы интересно, это было бы пикантно, понимаешь? А в Lexus я вообще не понимаю, в чем вопрос.
Леник, ну а ты как думаешь об этом всем?
Я считаю, что человек должен быть голодным, неважно, чем он занимается. Не обязательно голодным, что он должен голодать, а голодным с точки зрения того, что он должен к чему-то стремиться. Обязательно. Это ключ успеха.
Но это другая тема совершенно.
Это совершенно другая тема. С точки зрения хороших машин и так далее, и так далее, нужно соответствовать той должности, которую ты занимаешь. То есть, когда я работал в Reuters, у меня была Honda, и это было нормально. Да, то есть никого это нет. Но сейчас, когда я занимаюсь пресейлс, я должен хорошо выглядеть. Я должен ездить на дорогой машине и одеваться, и, ну, покупать дорогие костюмы и так далее, и так далее. Потому что, когда я иду к клиентам и пытаюсь им втюхать софтвер, который там стоит пару миллионов фунтов, я не могу приехать к ним на горбатом запоре в...
А ты пробовал, Леник? Вот почему тебе сам?
Нет.
Пойди,
нет,
достань нет. где-нибудь горбатый запор.
Валенки купи, Леня. Или лапти.
И в пайке с бутылкой водки сама.
И в таких тренингах синих, знаешь, с вытянутыми коленками.
И скажи, у меня тут есть там товарчик за 2 миллиона фунтов. И фуфаечку
достань.
И фуфаечку так расстегни, это гни в сторону, а где там?
Нет, нужно соответствовать. То есть репутация очень важна вот в этом деле. То есть нужно соответствовать той работе, которую ты делаешь. Если ты рядовой программист, ну, в принципе, слушай, делай как хочешь, никого это не корябает. А если кто-то с этим не согласен, это значит, они завидуют, скажем так. С другой точки зрения, если, допустим, для моей работы мне, честно говоря, нужна дорогая машина. Может быть, не BMW, может быть, что-то поскромнее, но, в принципе, хорошая машина должна быть. Вот. И одеваться нужно, по крайней мере, опрятно. С другой стороны, допустим, костюмы, в которых я хожу, они тоже довольно дорогие. И вообще, я заметил, что вообще личный, ну, внешний вид и дорогие авто, они помогают. Помогают вот в моем деле, скажем так.
Но я хочу сказать, что существует, к сожалению, такой... То есть многие считают, программисты, что вот если я буду ходить как оборванец, если я поеду на конференцию и выступлю на докладе, а сам буду ходить как оборванец, и если я всем своим видом буду показывать, что меня вот это все материально не интересует, так это cool.
Да.
А по моему мнению, это создает обратный эффект. То есть это создает впечатление, что нам, этим айтишникам, как бы ничего особо не надо. Этим пользуются менеджеры. Они перестали уважать нашу профессию. Они считают, что за миску риса, как здесь говорят, как мне один менеджер говорил, ну, я ему там эстимейт пытался сделать, оценку работы на проект. Но он говорит, ну что, ты не можешь взять там команду индусов, которые там за миску риса тебе будут все писать. Это очень плохо и неправильно. Нельзя так относиться к профессии. Понимаете, профессионалы есть профессионалы. И я считаю, что то, что люди сами себя принижают и пытаются себя представить как оборванцы, которых ничего не интересует, оно снижает уважение к профессии. Вот и все.
Ну, я с тобой частично согласен, но понимаешь, когда идет это, когда это идет реально, да, когда они знают, что этот оборванец, например, может работать так же хорошо, как два человека, у которых шестая BMW, да? Что бывает. И что этот оборванец, например, любит на месячишко съездить куда-нибудь в Южную Африку, да, и так далее. Потому что у него такое хобби, или еще что-нибудь. И если они понимают, что самое главное, что этот, как бы, как ты там его назвал, я уже забыл, оборванец, знает, что творится на рынке труда, а они часто знают, хотя они оборванцы, да, то совершенно понятно, что, несмотря на то, что он в рваном свитере, у него может быть зарплата очень высокая. И не будут его мистер Риса кормить.
Ну, это скорее исключение, чем правило.
Это если идет чисто understatement, да, но он понимает себе цену, он знает себе цену, тогда он имеет полное право на этот understatement.
Ну, ладно, хорошо, ребята, хорошо. Если кто имеет свое мнение из наших послушателей, пожалуйста, можете...
Ну, кстати, я еще хотел добавить очень коротко, что когда я был на первой работе, да, у меня тоже был специально для определенной цели медленный компьютер, на котором я тестировал перформанс реально. Да,
ну, то есть... Это специальный случай.
Да, я не знаю, этот человек пишет «О, мой крэппи лэптоп». Это у него, например, рабочий лэптоп.
Ну, он уже на самом деле отписал. Его там навели быстренько. Хотя я не упоминал, кто это, но ему сказали, что вот там про, да. про тебя написали. Он мне уже там в комментарии написал. Я не знаю, мы уже с ним переписывались.
И это его единственный лэптоп?
Нет, не единственный. Он там
ну, был, видишь.
Он был вообще во Франции, там где-то был. И так далее. Ну, не важно. Я же не про него писал. Я писал вообще о теме. О теме. Так что, если у кого есть желание, отпишите либо здесь, в подкасте «Радио Бермудский треугольник» в комментариях, либо у меня в комментариях, по-английски только, естественно, в моем блоге, но выскажите свое мнение по этому вопросу. Ну вот, ребята, мы исчерпали нашу повестку дня, а часы неумолимо приближаются к 12. Ну, не сегодня, конечно, 12, но уже скоро очень.
Послезавтра.
Да, послезавтра к 12. Ну что, я вас поздравляю с Новым годом. Вы хорошо поработали.
И надеюсь, что хорошо отдохнуть.
Да. Ну, Даник, скажи до свидания и поздравь людей. Хотя и скажи им, что ты обижаешь совок. Тут ты не людей обижаешь, а государство.
Совдеп, как я называю.
Мне не нравится, да. Мне не нравится структура. Люди хорошие. Люди хорошие. Ну, как правило, те люди, с которыми я, например, конкретно общаюсь, они хорошие. Мне они очень нравятся. Вот когда я слышу о том, что вот эти структуры, да, носители, мне это не нравится.
Властные структуры.
Вот все структуры, не только властные, но структуры надо менять, надо гнуть. А непонятно, кто это будет делать. Вот надо что-то делать. А люди хорошие.
Да.
А совок, я считаю, совок был до 89-го года, потом остался только запах.
Да. Ну, кстати, как государство, СССР был круче, чем Россия сегодняшняя. Был
конечно.
Намного сильнее и с ним считались намного лучше.
Да. Круче ну, по-любому.
Так, Леонид, хочешь сказать два слова в уходящем году или как?
Ничего. Stay away from drugs.
Да. То есть никаких drugs, ребята, будьте здоровы. Рады вас приветствовать на волнах Бермудского треугольника. Надеемся, что в нашей сети в следующем году попадут еще новые и новые кто? Соведущие?
Шлюхатель.
Да. Будьте здоровы, ребята, пока. Это Будам, Даник и Леник.
Бабай.
Бабай.